Привет, семья! Привет, родные! Итак, сегодня у нас домашка номер 8. И мы пойдем с вами вопросы, ответы, общение и так далее. Как обычно, буду выбирать из-за того, что домашек было уже сделано довольно-таки большое количество, да, уже 7 прошедших, частенько вопросы повторяются в каком-то виде или форме. Поэтому те вопросы, которые, если я не ответил на ваши вопросы, только два варианта. Или вопрос, я не способен ответить конструктивно во время на этот вопрос. То же самое или... Также, если вопрос уже задавался, да, и поэтому поехали, да, я вижу, народ уже посыпался. Привет, родные. Почему, вот хороший, вот интересный вопрос. Почему во многих церквях процветает дух нищеты, мизерные десятины, где сводят концы с концами, а на аренду совсем не помогают по нужным? Потому что, дорогие мои, законы Божьи вы не обойдете. И существуют законы Бога. Это говорит о том, что... Или давайте начнем с того, что не все церкви были Богом поставлены. Если церковь была просто сделана на какой-то идее или, так скажу, энтузиазме человека, то я говорю вообще, в этой церкви будет очень большие проблемы не только в финансах. Почему я это говорю? Из личного персонального опыта. В 97 году мне довелось тоже открыть мою первую церковь. И Бог мой, я кулачонками своими в небо махал и пытался Богу объяснить, почему не работает это, почему мы не тянем здание, почему мы не тянем наши счета, почему не можем заплатить за минимальные вещи. Люди, как правило, отдавали определенная часть людей, дает десятину, да? И я так скажу, что перед тем, как Богу мне ответить, почему у меня нет финансов, чтобы покрыть расходы церкви и так далее, мы пошли к большому вопросу, где Бог объяснил мне, что то, что ты открыл, это твоя организация, и за нее заботиться будешь ты. Поэтому давайте я скажу так очень просто. Первая проблема, почему не существует, да, как бы мизерные десятины, люди не жертвуют, потому что, скорее всего, это организация человеческая. Потому что, когда Бог что-то строит, я вам даю гарантию, оно будет успешно и благословенно. Опять, почему я это говорю? Потому что когда мне Бог сказал в конце 2004, в начале 2005 года открыть центр трансформации, Он дал мне логотип, Он дал мне имя, Он дал мне мечту, Он дал мне все. Другими словами, мне дан был видение и пакет до конца моей жизни. Здесь я был уверен, что мне не надо ни с кого скачивать, мне не надо 45-минутные закатывать перед каждым сбором проповеди, чтобы скачивать с людей. Я знаю одно. Конечно, мы должны напоминать людям, конечно, мы должны учить людей, которые только что пришли в церковь и не знают, может быть, правил каких-то, да, и все равно, я так скажу, и с того момента, да, когда это Божье строение, это Божья церковь, это Его мечта, Он заботится обо всех вещах. Вы меня никогда не увидите, чтобы я где-то просто вышибаю деньги, как, знаете, другие люди, то есть никого не осуждая. Понимаю, бывают тяжелые времена, нужно попросить, я согласен, ни в коем случае не осуждаю, да, кого-то, кто, может быть, попал в какую-то тяжесть. Но это, даже если ты попал в какую-то проблему, это на определенный срок. Ты проходишь какие-то тесты, экзамены. Но если это служение или церковь от Бога, дорогие, будьте уверены, Бог о ней будет заботиться. Okay? А второй момент, люди не научены десятинам. То есть по статистике где-то от 8 до 12% всего лишь приходящих в церковь верны в десятинах. То есть представь, от 8 до 12% это статистика Америки. То есть, мне кажется, или, наверное, я не думаю, что есть большая разница. То есть, примерно, я не знаю, как именно Россия, Украина, Европа, я точно не знаю статистики. Изучал вот эту, да, американскую. От 8 до 12% люди жертвуют десятины. Верно, четко. Другие жертвуют просто по настроению, или как пастор качнет хорошо, или коснется моей души, или мне пообещают чего-то, да. Поэтому это хороший вопрос, потому что многие люди задают вопрос, почему мы мучаемся. Первое. Может быть, это строение не Божье, если это длительное, это годы люди мучаются. А второе, если это строение строительство Божье, пастор может быть запускать руки в пожертвование, и приходит проклятие, и Бог отступает от этой церкви, пока пастор не, как вам сказать, не наведет порядок в своей личной жизни и не вернет украденные деньги с казны церкви. Потому что, Бог мой, я понимаю, пастор зарплату получает и там благословение какое-то, но когда пастор начинает просто грабить и жить с этого, я считаю, что это уже перегибы проблемы, да? И не переживайте, строение Божье будет поддерживаться Богом. Если это не строение Бога, я обычно людям говорю, как проверить, если это строение Бога? Отпусти свои руки и посмотри, будет ли оно существовать без тебя, без твоего напора, без твоих вот этих выкачиваний, давлений, проповедей. Если оно будет все идти нас на ноль, то ты себе сам и ответил, скорее всего, это строение не строилось руками Иисуса Христа. Да? Потому что Библия говорит, Иисус говорит, я построю церковь, врата ада не устоят, не одолеют в разных переводах. Да? Но смысл одно и тот же. То есть церковь не только невозможно будет одолеть, если это Иисуса Христа там, атаками духовными, да, невозможно будет одолеть атаками финансовыми. Потому что это первая атака, которая идет обычно против строения, которое как бы строится, да, человеком, с Богом вместе. Да, или это идет по финансам удар. Да, и поэтому можно поэтому определить. Спасибо, родные, привет, привет. Многие пастора во время проповеди заставляют повторять за ними последнее слово. Типа, Авраам смотрел в небо, скажите небо. Он не смотрел на ноги, скажите ноги. Зачем они это делают? Чтобы, наверное, разбудить публику. Наверное, скорее всего, в этом нет никакого духовного аспекта, да, скажем. Как. Иногда это просто привычка, которую пастор, там, знаете, немножко, или реакцию от зала. Сразу скажу, что это, скорее всего, никаких духовных аспектов не несет. О, привет из Кентаки. Привет, ребята. Америка подключается. Господи, пробуждение пошло. Рада видеть вас, пастор. Привет, родные. Очень рад с вами быть. Добрый день. Сейчас в Украине проводят опрос в детдомах, где детям лучше, у однополых родителей или нет. Дома, что вы думаете по этому поводу? Ребят, ну, блин, ну что за вопросы? Конечно, как ребенок может быть воспитан однополыми браком? Вы издеваетесь? В Америке это давным-давно проехало. Я понимаю, тут многие вещи узаконенные, но поймите, что мы как церковь не должны там, знаете, где-то голосовать, что-то. Я понимаю, придет время там и этим моментом, да? Но я говорю, что церковь это духовная структура, гомосексуализм это духовная структура, и та духовная структура, которая доминирует, та и будет диктовать движение в городе и стране. Поэтому церкви нужно не с транспарантами выходить, а на колени упасть и открывать духовное небо, открывать атмосферу, и нужно связывать дух алкоголизма, гомосексуализма. Ребят, гомосексуализм даже в Украине не настолько страшен, сколько дух наркомании и алкоголизма. Знаю точно, потому что там родился и жил, и также езжу туда периодически и вижу, какие ужасы там. Поэтому мне кажется, что однополые браки это менее худшая проблема, чем алкоголизм и наркомания, которая просто нереально уничтожает, у людей отгнивают конечности, они в подвалах там сгнивают. Поэтому есть проблемы покруче, да. И так скажу, что ребенок не способен, то есть это Божьи законы, ребенок не способен. Во-первых, это абсолютный грех. Гомосексуализм, Библия четко говорит, тот, кто ложится с мужчиной, как с женщиной, он будет предан смерти, да, то есть Бог не меняется. Я понимаю, что сейчас есть благодать, и Иисус прощает. В Ветхом Завете этих людей просто побивали камнями, да. Почему? Потому что это извращение, потому что это уничтожение культуры, совести и так далее. Это просто люди сгнивали в этом, да? Поэтому для меня этот вопрос очень прост. Это грех, это грязь, но этот грех не больше в моих глазах, как я отвечал в предыдущих группах, чем грех наркомании, алкоголизма, блуда или насилия детей, там, педофилии, да? То есть для меня это все это одна и та же демоническая структура, в которую должна войти Церковь Христа и навести там духовный порядок, окей? Поэтому, дорогие, вот что я думаю по этому поводу. Привет, родные, привет всем. Пастор Андрей, почему дух похоти в некоторых случаях может передаваться от человека к человеку? Как научиться не разжигаться, если ты в браке? Дух похоти может только реагировать на человека, в котором такой же дух похоти. Другими словами, алкоголики находят алкоголиков, наркоманы находят наркомана с полуродного взгляда, и так же самое люди, которые имеют в себе какие-то, да, как бы нездоровые побуждения или нерегулярная сексуальная жизнь со своим мужем или женой, да, она побуждает человека смотреть в другие стороны. Поэтому советую, чтобы не разжигаться, дорогие, поймите, что такое похоть или секс. Это вещь, которая удовлетворяется. Это как пища. Смотрите, вот Богу он автор секса, да? Это значит, что если я сейчас, например, вот я хочу кофе, да? Например, я выпью чашечку кофе, я уже до конца дня, в принципе, кофе не буду хотеть. Но если я не выпью кофе, к примеру, да, или не покушаю, давайте возьмем еду, кофе, то понятно, некоторые не пьют, не поймут меня. Когда ты возьмешь еду, ты просыпаешься с голодом, ты голод должен утолить. Если ты голод не утоляешь дома, ты идешь в ресторан, не в ресторане, там какой-то в забегаловке, другими словами, ты утолишь этот голод. Чем дольше ты терпишь, тем голод больше возрастает, и потом ты просто наедаешься. Примерно та же самая момент с похотью и с желанием быть с человеком интимно, да? Я так скажу, поймите, что у некоторых разные характеры, и некоторые, это не у тебя какой-то бес сильней, просто ты человек более темпераментный, и твой характер, ты более, как вам сказать, склонен к интимным отношениям и быть там бурно, быть там долго. Не все люди такие, у некоторых с возрастом отходит. Но я скажу так, как не разжигаться, во-первых, этот голод должен быть утолен. То есть он должен быть, если это женщина, он может удален вашим мужчиной. Как вы это сделаете, это ваш, это брак, это закрытые двери, это вы разбираетесь, как вы будете утолять этот голод. Сразу скажу, в христианстве очень скучная сексуальная жизнь у людей. Мы консультируем людей, поймите, знаю, о чем говорю, проводим супружеские энкаунтеры, Бог мой, там одна поза и до конца жизни. То есть я скажу, пожалуйста, делайте все интересным, делайте все вкусным, в кавычках скажем так, да, сделайте все разнообразным. Пожалуйста, не превращайте сексуальную жизнь в рутину, скуку и кошмар. Поэтому, дорогие, развивайтесь здесь, да. Почему дух похоти, например, вот в этом случае преследует кого-то? Потому что вам хочется что-то новенькое, вам хочется что-то другое. В этом ничего нет плохого. Поймите, Бог заложил в нас позывы сексуальной интимной жизни. Этого беса ты не выгонишь, потому что, во-первых, это не бес. Но тебе нужно научиться правильно кушать с правильного источника, чтобы этот голод, да, в кавычках, так, сексуальный, да, был утолен человеком, которого Бог тебе дал. И поэтому развивайтесь, делайте вашу интимную жизнь интересной, не скучной, меняйте места, меняйте позиции, другими словами, разнообразьте это, да. Если ты будешь всю жизнь здесь, вот, картошка и котлета, картошка, пюре и котлета, да ты завоешь от этого пюре и котлеты. Хотя в самом смысле и картошка, и котлета – это абсолютно неплохая пища. То есть, да, но если все вот одно и то же, мы такие люди, нас уморит все, что повторяется и не меняется. Поэтому вот это мой совет, да, такой короткий. Это, в принципе, вопрос намного больше. Привет из Африки. Привет, Бог мой. Как мы захватываем. Здравствуйте, пастор. Какой смысл молиться за спасение человека, если Бог не будет идти против его воли? Объясняю. Потому что бесы, мы не молимся за человека, чтобы Бог его привел, Бог его хочет привести. Мы молимся за человека, и вот это запомните, чтобы дьявол не мог вмешаться в его принятие решения, покаяния или приближение к Богу. В основном, почему люди не каются? Не потому, что они плохие, семья, потому что им препятствуют демоны, бесы внутри, снаружи, сверху, снизу, друзья, неважно. То есть, когда, и это запомните, это наши ходатайства, используют, это мы как центр трансформации всегда используем, я на конференциях использую, когда я говорю какие-то вещи со сцены, что-то определенные вещи, я приказываю демонам и бесам, нам это дана власть, ангелы не могут вступиться в работу, пока невеста легально не даст разрешения, не свяжет, не остановит, поэтому смысл очень простой, Павел. Ты не молишься за спасение, потому что те, кто предназначены к спасению, будут спасены. Те, кто не предназначены к спасению, там Бог разберется с ними. Я туда сейчас не хочу касаться. Им будет дан шанс, естественно, как и всем. Бог справедлив. Но мы сейчас говорим о людях, которые спасаются, да? А Бог не идет против воли человека. Люди, поймите, все люди хотят знать Бога. Но им препятствуют духи, бесы, демоны, разные вещи. Мы коротко, да, связываем вот это, когда я молюсь за спасение, я не включаю туда Бога или не включаю туда волю человека. Человек, как все хотят быть спасены, все хотят иметь мир и любовь. А это, в принципе, уже подсознательное желание быть с Богом. Потому что мир, любовь, комфорт, уют, что угодно, это все атрибуты Бога, который только тебе их дать может. Да? И поэтому мы молимся и мы связываем демонов, бесов, которые противостоят или мешают человеку принять Иисуса Христа. Как, если вы помните, как Павел пришел, да, проповедовать, и ему противостоял один из людей, который потом... ослеп, да, то есть и здесь нужно будет, вы понимаете, о чем я говорю, то есть противостоящие духи, которые мешают покаянию человека, и вот об этом мы говорим, а Бог будет делать то, что Он хочет, и человек, естественно, уже в своей воле будет выбирать. Может, хороший вопрос, может ли кто-то навести порчу на верующего человека или его семью? Может, без проблем. Объясняю, как это может случиться. Мы с вами, когда рождаемся свыше, мы автоматически входим под покрытие и охрану Бога. Охрана Бога снимается только в одном случае, только в одном, когда человек поступает нелегально против другой личности. То есть, это значит, ты нарушаешь духовный закон, где даже справедливость Бога не может тебя защитить. Потому что мы знаем, дьявол приходит перед троном Бога, и он четко выдвигает аргументы. Ты видишь, что он не отдал долг. Ты видишь, что этот человек не простил. Ты видишь, что вот это, и вот это, и вот это. Только на почве аргументов. Откуда я это знаю? Ребята, 15 лет инкаунтеров и изгнания бесов, освобождения людей. Это серьезный, глубокий опыт, о чем я сейчас говорю. Человек не может быть атакован или порча навести, или проклятие, как угодно называйте, это все одно и то же. Когда человек живет по закону Духа и слушается Дух Святой, который внутри него, который тебе говорит, ты себя поступил против ближнего плохо, попроси у него прощения. Бог это просит не потому, что ему нужно тебя заставить что-то сделать, потому что ты легально выходишь из-под его охраны, ты легально сейчас лишаешься платформы защиты Бога, и теперь дьявол может... абсолютно легально не нести порчу, проклятие, болячку и так далее. Поэтому, если ты взрослый духовный христианин, внимательно наблюдайте, особенно это, когда идет против другого человека. Ситуации, которые ты там сделал, ты перед Богом решаешь, но когда это против человека, не прощение, ты сделал зло, ты обманул, украл, как угодно, против ближнего, вот это мощнейший аргумент для духа тьмы, навести порчу, проклятие и принести какое-то разрушение в вашу семью, тело, здоровье, сознание и так далее. Поэтому обычно Дух Святой со всеми нами говорит. Но когда человек закрывается или становится черствым к этим вещам, Дух Святой, он просто перестает говорить. Дух Святой не уходит, поймите, он не кидает тебя. Он просто замолкает, потому что ты не собираешься слушать его нежный голос. И тогда приходит расплата или, скажем так, наказание, да, за эти вещи. Поэтому будьте очень аккуратны. Все точно так работает. То есть смотрите, я сейчас сижу в моем доме, я защищен государством, потому что я законопослушный гражданин Америки. То есть сейчас сделай я неправильный шаг. Сделай я против кого-то зло, какое-то преступление, я лишаюсь не только моего дома, моего банковского счета, я лишаюсь моей свободы. Поймите, в духовном мире примерно так же. В духовном мире оно еще яснее, потому что меня вот в этой жизни могут не поймать. А в духовном мире ты прозрачен, все видно на тебе. Все твои вещи, которые ты не послушался, они над тобой висят, неразрешенные. И вот это называется по школе духовной брани, да, о которой мы говорили, это называется аргумент в духовном мире, с которым ты не разобрался. Дух Святой тебе говорит, разберись с аргументом. Ты говоришь, это нормально, все нормально, нормально. Мы отмахнули, или там собственные вещи. Именно по этой причине, дорогие мои, теперь дьявол может атаковать тебя. И вот это... И есть такой вопрос. Двигаемся дальше. Как быть, если свекровь тащит в дом кучу мусора и не разрешает убираться? Как быть, если нет возможности уехать? Вы хозяева дома, она у вас в гостях. Вы имеете право делать, что вы хотите. Поэтому права ваши на вашей стороне. Если вы у нее в гостях, это другой разговор. Она может тащить, что хочет. Но если свекровь живет в вашем доме, вы хозяева, и, я так скажу, идите войной против того, я так скажу, что, чтобы этого не было. Потому что Бог мой, я знаю вот эти вещи, допустил чуть-чуть, а если есть люди, которые любостяжатели, есть люди, которые паранойя стягивают весь мусор в дом. Поэтому простой совет. Вы хозяева дома, и вы делаете, вы вытесняете этот мусор. Я не имею в виду свекровь, да? То есть мы понимаем, да, что мы убираем весь мусор, который она тащит, и вы ставите правила в своем доме. Этого в моем доме не будет. И не поддавайтесь никаким манипуляциям, да? Потому что вы хозяева дома, это ваша семья, и вы этого не терпите. Если вы это терпите, это уже ваше дело. Отделите ей шкафчик для ее мусора. Пастор, имеет ли некрещенный Святым Духом человек после смерти возможность быть с Богом, а не в аду, если он верует в Иисуса Христа? Ребят, еще раз и еще раз повторяю. Это, кстати, хороший вопрос. Я не отвечал ранее на него, поэтому я отвечу. Крещение Святым Духом вообще ничего общего не имеет со спасением. То есть сразу говорю, что Библия четко говорит, что когда ты примешь Сына, да, то есть когда ты отдашь Ему свою жизнь, когда ты признаешь себя грешником, когда ты признаешь себя падшим человеком, и ты понимаешь, что единственная дверь – это Иисус Христос, единственная личность, через которую мы спасаемся – это Иисус Христос, единственная кровь, которая может нас омыть и наши грехи – это кровь Иисуса Христа. И когда ты принимаешь вот это, ты спасаешься, и ты обязательно будешь с Богом. Крещение Святым Духом – это уже прогресс, так же, как и водное крещение. То есть это уже процесс движения в Бога, посвящения. Дух Святой, крещение Святым Духом – это очень важный аспект, очень важный для духовного роста и жизни. Но этот аспект ничего общего не имеет в виду со спасением человека и души его. Поэтому поймите, о чем я говорю. Поймите, что ученики были с Иисусом, они были покрыты им, они были Его, они не были крещенные Святым Духом. Мы все знаем, что крещение Святым Духом легально и официально пришло в день Пятидесятницы, когда Иисуса уже не было. Можете считать, что и ученики Иисуса были тогда все 12 баптистов, которые изгоняли бесов, исцеляли больных, проповедовали Евангелие и спасали массы людей, не будучи крещенные Святым Духом, которое пошло, пришло уже, мы знаем, да, в день Пятидесятницы, корпоративно на все тело Христа. И тогда они заговорили языками. До этого момента нигде не упоминается, что ученики хотя бы один был крещенным Святым Духом, и Иисус тогда еще легально этого не делал, потому что это делает уже Дух Бога, который приходит и работает с тобой, да. Поэтому спасение, опять же говорю, не зависит, ничего общего не имеется в виду с крещением. Но крещение очень необходимо в становлении тебя как личности, во входе в твою функцию и идентификацию, и совершению твоего предназначения. Это очень важно, и без этого невозможно. Но это к спасению, не относится. Добрый день. Можно ли в двух разных церквях принимать преломление? Это хоть в пяти. Причем здесь церковь, причем здесь это. Поэтому принимайте. Я вообще советую нашим людям. Ладно, мы принимаем там каждую пятницу, да, на молитвах, но я людям советую принимать хлебопреломление, вечерю, да, причастие, как угодно называйте, по домам каждый день. То есть вот это я советую людям делать. С молитвой, с благословением принимайте это каждый день. А хоть в пяти церквях. Это вообще ни к чему отношения не имеет. И я понимаю, люди там манипулируют этими вещами, вы должны быть члены этой церкви. Это все фигня, фигня, туфта, ребят, окей? Которой в Библии нет, это придумано и склеено религиозной мафией, которая любит контролировать и управлять душами людей. Принимайте сколько хотите, где хотите, хоть по три раза на день в разных церквях. Едем дальше. Привет с Питера, привет с Алматы, привет, родные. Едем дальше. Что Бог думает об образовании? Моя будущая работа тоже служение. Да, ребят, мы, опять же, у Бога есть разные направления. У Бога есть строители, у Бога есть химики, физики, ученые люди. И если вы увидите, только Бог может тебя туда вести. Ты прям увидишь, что тебя туда влечет, тебя туда движет. Ты не можешь от этого уйти. Я знаю одно, что когда Бог призвал меня делать то, что я и делаю сейчас, да, то у меня было страшное влечение в Библию, в переводы, в проповеди, в книги. То есть я просто, это был магнит, я не мог без этого жить. Тебя будет тянуть туда. Поэтому я считаю, что иногда, не всегда, иногда работа и есть твое служение и призвание. Но опять, но это может только Бог тебе объяснить. Твое оно, не твое. Или ты просто придумал, что работа – это призвание, потому что ты уходишь от призвания. Это уже на ваше усмотрение с Богом, окей? Как вернуть доверие к себе у подруги мужа? Ну, там, наверное, что-то, наверное, за кадром происходило, чего я не знаю, наверное, да? Вопрос очень, ребят, сразу скажу, вот такие вопросы очень тяжело понять, потому что как вернуть доверие к себе? Во-первых, мне нужно знать, что за подруга, как она к вам относится, почему потеряно доверие, почему нет доверия. То есть здесь масса вопросов, поэтому сразу просто как пример, да, на эти вопросы невозможно ответить. Как понять, что это мечта от Бога? Опять же говорю, да, повторяю тому же самому человеку, да, как понять, что это мечта от Бога? Все внутри вас будет туда влечь. Вы будете это откладывать, вы будете даже заниматься другими вещами. Поймите, я во время того, как был призван Богом служить, я открывал и бизнесы, и шел на работу, работал, был частью определенной структуры, и оно не давало мне покоя. Нет счастья. Другими словами, как понять, что это мечта от Бога? Все остальное, что не относится к этой мечте, это будет мука. У меня была прекрасная зарплата. У меня была зарплата, что жене не надо было работать вообще. Страховка, покрывающая всю семью. Я работал 10 лет зубным техником. Ребят, ну реально, поймите, это очень классная специальность. В любой стране, любую страну возьмите, это реально крутая специальность. В Америке это вообще считается очень серьезная и крутая специальность, зубной техник. И мне не нужно было переживать до конца моей жизни ни о чем. Но я не был счастлив, я мучился с этой прекрасной зарплатой и с этими всеми наворотами. И потом, когда я вошел в служение, я пошел на минимальную зарплату, и жене нужно было идти на работу только потому, что я вошел в мечту. Но потеряв там деньги, страховки, вещи, я приобрел мир и покой в душе, потому что я знал, что это мечта от Бога. И постепенно, естественно, Господь вознаградил. Но опять же я говорю, что самое главное – это мечта, и мечта будет влечь тебя. Ты не будешь доволен, если ты не находишься там, да? Поэтому я так говорю, если ты доволен на том месте, где ты находишься, и у тебя нет конфликта с Богом, с внутренностью своей, да, со своим духом, с душой, с сознанием, то тогда ты на правильном месте. Или помолись, Господь, если это не мое, пожалуйста, помоги мне распознать, где твое. Как выбрать имя для ребенка, имеет ли это важность? А это все уже для вас, на ваше рассмотрение. А для меня, когда я называл наших детей, да, как бы для меня это было важно. А я выбирал имена детей, мне нравились именно еврейские имена, как обычно, да, как бы, то есть в христианстве привычно называть. Потому что именно еврейские имена, да, имеют очень древнюю историю, очень смысл очень классный, поэтому мне нравилось вот так. Для меня это имело смысл, для кого-то не имеет. Если для вас это имеет смысл, хорошо, покопайтесь в именах, еврейских именах, там очень много классных вещей. Добрый день, пастор Андрей. Скажите, пожалуйста, с чем связано чувство страха и осуждения при чтении Библии? Как от этого избавиться? Самое первое, это, скорее всего, может быть, вытекает из-за того, что у вас нет очень близких взаимоотношений с Богом, или нет частых, или вы не совокупляетесь с Ним, не входите в славу, в атмосферу. Потому что написано, кто любит, тот лишается страха. Я уже своими словами говорю, да? То есть в любви, в совершенной любви нет страха. И тот, кто имеет любовь, тот лишается страха. То есть, поэтому, если у вас есть страх и осуждение, это 100% у вас отсутствует какая-то часть христианской жизни, которая покрывает вот это. Осуждение не может быть. Второй момент, это если я говорю вам, если у вас близко. Второй момент, осуждение и страх приходит, если вы вообще, то есть как бы, если вы потеряны, если Дух Святой обличает вас и пытается вас вернуть. То есть в двух случаях осуждение и страх я нахожу, когда влиял на меня, на мою жизнь. Может больше, но ко мне относилось два. Первое, когда у меня отсутствовали взаимоотношения с Богом, я был Его, я я отдал ему свою жизнь. Но страх приходил, потому что я еще не имел тех взаимоотношений глубоких. Как только я туда опустился, первое, что ушло, это страх, осуждение, переживание, оно просто отошло. И второй момент, я, когда читал Библию, осуждаем был в страхе, когда я знал, что я делаю что-то не то, когда я грешу, когда я иду против Бога, когда я не имею с Ним взаимоотношений. Вот это, конечно, Библия будет меня пугать, а не кормить. Поэтому посмотрите, какой из двух работает в вашем случае. Едем дальше. Привет, Андрей. Привет, пастор Андрей. Мне интересно, часто от вас слышал, что вам что-то дано, но говорить не можете. Вопрос, зачем тогда говорить, что вам что-то дано? Чтобы вас заинтересовать. И чтобы когда, вот если вы слушали мою тему о звуке, это одна из тем, которая мне была позволена Иисусом Христом рассказать то, что я видел. Поэтому я держу людей во внимании, и я им даю понимание, что есть что-то, что я хочу с вами поделиться. Я поделюсь этими вещами, но я не могу обладать временем. Поэтому и те из вас, кто, например, не слушал темы «Встреча с Иисусом», да, то есть моя история, там я много тем, как моментов покрываю. Также вот эта последняя тема, которую я открыл более-менее, да, как бы в глубине в Латвии, в Риге, конференция, да, как бы там я говорил о звуке, там я говорил о определенных моментах, послушайте. Вот именно поэтому я и говорю, чтобы дать людям понять, что у меня есть пакет информации, который скоро будет высвобожден, и время от времени я это освобождаю. Вот поэтому я и говорю. Это как люди делают, когда фильм. Они тебе говорят, что фильм готовится, и ты что делаешь? Ты ждешь. И вот так я располагаю людей к ожиданию того, что что-то Иисус мне даст разрешение. И время от времени я это делаю. Хороший вопрос. Мы все знаем, что спасаемся благодаря Иисусу. Как Бог судит людей, которые рождены в тех странах, где буддизм, индуизм или ислам? У них не было возможности слышать об Иисусе. Такие люди, дорогие мои, они не подвергаются с вами нашему, нашему, вот как нас Бог спрашивает, да, как бы. У этих людей 100% будет отдельный разговор с Богом, а большинство из них будут судиться по закону совести, и всем из них будет дан шанс, естественно, коснуться Иисуса Христа. Я слышал только несколько свидетельств буддистов и также людей, которые были в исламе, что когда они при исламе... Вы можете посмотреть? На Ютубе, кстати, эти очень классные есть, именно покаявшиеся люди из ислама вышли. Наберите там как-то в Ютубе, у вас выйдут эти люди. И они именно рассказывают. Сразу приношу извинения, я не знаю, по-русски или по-английски. По-английски этих роликов много, на английском языке. Поэтому я слышал, как они принимают. То есть, когда человек или при смерти, к ним приходил Иисус. Реально. То есть, к буддистам, к исламистам, там, к людям, которые индуизм и другие, да, разные, как бы, мы знаем, оккультные, да, как бы, вероисповедания или религии. К ним именно приходил Иисус. Именно там у них была возможность с ним встретиться, потому что реально, кому Библия говорит, кому дано много-много спросится, кому дано мало, с них мало спросится. Так же самое я могу продолжить, да, как бы. А кому не дано вообще, с того, скорее всего, спроса и не будет. Почему? Потому что там, где не было дано закона или правил, или ты не знал, то есть Бог тебя осуждать не будет. Поэтому вот этих людей, естественно, мы не знаем, как Бог будет поступать, но мы знаем точно, что они не будут судимы по закону, которым будут судимы мы, которые знаем кровь, мы знаем Дух Святой, мы знаем, что Иисус сделал для нас, с нами разговор будет совершенно другой. А для этих людей, скорее всего, будет классная благодать, да, определенного уровня. А пастор может себе брать 10, десятину с десятин и пожертвований церкви как обеспечение его нужд? Может только в одном случае, если финансовая команда это решила вместе сделать. Потому что мы не знаем разные вещи. По Библии мы знаем, что священники брали десятину от десятин на свои нужды. Иначе священники не способны были прокармливать свою семью и служить в храме. Они шли на поля, они шли пасти стада. И мы знаем, как Бог выходил против этого. И он говорил, вы... перестали жертвовать в храм, из-за этого священники не приносят жертвы, и теперь запустение приходит в Израиль, и Бог не обвиняет священников, Он обвиняет народ, который не жертвует, чтобы священники жили и процветали, и молились, ходатайствовали за Израиль. Да? И поэтому пастор может это делать, но в том случае сам он это не имеет права делать. Сразу говорю, дорогие, самоволие. Даже у меня существует команда из 4-5 человек финансовая, которая заботится о финансах, которая выделяет по нуждам семей, других людей, не только я на зарплате, в центре много людей на зарплате находится, и поэтому там решается все финансовой командой, мы, естественно, имеем свой голос там со Светланой, но все решается вместе, где-то около 6 или 7 человек решают, какие зарплаты, кому, сколько, куда и как, поэтому считаю, что это должно быть сделано мудро, в присутствии людей, которые не являются родственниками пастора, потому что, естественно, подыграют на сторону пастора, если родственники, поэтому отвечаю так, может, но только с советом, мудростью, и также пастор не может брать, а церковь в никуда идет, то есть, а он живет хорошо, то есть я тоже против. Поэтому, я так скажу, первые несколько лет мы вообще получали со Светланой, я помню, минимально там какие-то копейки, чтобы только заплатить за бензин, и то за бензин даже не было, то есть мама, часто моя мама заправляла мою машину, чтобы пастор ехал в церковь проповедовать, то есть вот так мы были первые несколько лет со Светланой жили, да, пока команда решила платить немножко больше, потому что начался приход больше и так далее, да. Все это оставляем на рассмотрение финансовой команды и структуры. Как правильно ставить Богу знамение? Хороший вопрос. Вы ставите то знамение, которое ни при каких условиях сбыться не может. То есть, если вы ставите знамение, которое может сбыться при каких-то процентах, то это, скорее всего, вы подыгрываете и вы хотите, чтобы это произошло. А это уже неправильно. Такое знамение можете не ставить. Поэтому знамение ставится, какие знамения мы видим с вами в Библии ставились. В Библии ставились знамения, которые, Бог мой, это невозможно, чтобы это знамение как бы, реально без Бога сбылось. Да? Пусть на всей траве будет сухо, а на коже, куски кожи, да, вот кусок кожи он бросает с животного, а на ней будет сухо. То есть по законам физики это невозможно. Если роса падает автоматически на все. Наоборот, Гедеон говорит, а теперь давай наоборот. Пусть только на коже будет полностью мокро, а на траве будет сухо. Встает так же. То есть мы ставим знамение такое, которое невозможно без Бога, чтобы произошло. Иначе, если оно может произойти какой-то процент без Бога, это значит, ты будешь всегда не уверен, Бог ли это. Поэтому советую знамения ставить только в том случае и только такие, которые невозможно совершить без вмешательства Бога. Например, помните, и Бог говорит, помните, заварушка у Моисея с 12 коленами и с 12 лидерами колен произошла, да? И Бог говорит, я сейчас докажу, кого я избрал быть главой и нести, как бы, да, заботиться о храме и так далее. И вы помните, когда все 12 жезлов пошли в храм, да, во святое святых, на утро только жезл Аарона, мертвая палка, расцвела, не только расцвела и дала цвету, она дала миндали, то есть она дала даже плоды, эта палка за ночь принесла. То есть о чем это говорит? Это говорит, что это невозможно без Бога. В таком случае я уверен, что это был Бог. Вот такие знамения, и только я вот такие ставлю. Не произошло, значит, Бог не хочет, чтобы это было. Скажите, пожалуйста, что делать, если человек говорит, что Бог все равно простит, а он пока может делать, что хочет, а в старости покаяться? Кстати, я видел, когда люди такие говорили, и они были очень-очень серьезно дьяволом. Дьяволом, как вам сказать, наказаны, да? Потому что для дьявола эти люди считаются очень опасными, которые знают Бога и знают, что могут покаяться. Очень часто таким людям не предоставляется возможности отдать свою жизнь. Я знаю таких людей, которых со мной сейчас нет. Это были мои друзья, с которыми я говорил лично. Некоторые из них отдали жизнь Богу, но некоторые нет. И они говорят, Андрей, это для тебя все, это ты там Бога познал. Я понимаю, они все с религиозных церквей, они все пятидесятники, баптисты. Они говорят, слушай, дай мне пожить, дай мне, то есть, как бы, чтобы его совесть не мучила. Да? Другими словами, это открывается легальная дверь для того, чтобы дьявол уничтожил тебя. Поэтому скажу, что эти люди, которые так говорят, дай Бог, Бог прощает, конечно, он любящий папа. Эти люди ходят по очень тонкому льду. И скажу так, если они будут продолжать играть в эту игру, вот этого может и не произойти. Они не успеют отдать свою жизнь. И я знаю несколько случаев персонально людей, с которыми я работал. И когда я был на похоронах, у меня сердце кровью обливалось, потому что эти люди ушли от передоза. Эти люди ушли в автомобильной катастрофе, когда были пьяные. И это настоящая история из моей жизни. И я плакал. Не потому, что эти люди с Богом, а эти люди сейчас в аду. Потому что они жили страшной жизнью. И тоже мне всегда говорили: Андрей, не переживай, придет и мое время. И их время не пришло, к сожалению, не пришло, ребят. Поэтому я скажу, будьте очень аккуратны, когда эти люди говорят. А в принципе, люди могут делать что угодно. Наше дело просто предупредить их. Каждый из нас выбирает или жизнь, или смерть. Андрей, заикание – это дух. Я встречался в двух случаях. Иногда заикание – это когда человек, как вам сказать, был расшатан эмоционально, когда вырастал. Его пугали, его били, над ним издевались. И у меня были люди, с которыми мы работали, даже в команде, которые страдали заиканием. Как только они прошли через энкаунтер, заикание исчезло. То есть они исцелились внутри, поймите, душевно, они исцелились в сознании, не физически. Они исцелились от побоев, от зла, от атак. И моментально они просто заимели, как вам сказать, такую уверенность. И заикание, дух исчез. И не возвращался никогда, сколько лет я этих людей знаю. Они даже и забыли, что у них когда-то это было. В другом случае, в редких случаях, есть, что это дух. И я знаю точно, что мы из одного парня, молодого парня, тинейджера, где-то ему было 15-16 лет, именно выгоняли дух заикания. И как только мы пытались, чтобы он отрекся, демон включался, и он не мог произнести слово Иисус или там слова, которые служители просили его. Поэтому в редких случаях это дух, в чаще случаях, в которых я встречался, это воспитание, которое или побои, или страх, или испуги, разные вещи, которые привели человека просто быть расшатанным нервно, эмоционально, и это приводит к заиканию. И человек, когда получает от этого исцеление, да, как бы освобождение, заикание уходит. Это было в большинстве случаев, с которыми я встречался. Как вы относитесь к книге «Спросите древние дорожки»? Я отношусь к этой книге очень хорошо, за исключением последних двух или трех глав. Сразу скажу, что для меня эта книга была очень уникальной. Почему? Потому что многие вещи, которые я видел во встрече с Иисусом, которые показывал мне Отец, которые показывал мне Иисус, очень многие вещи совпадали. Поэтому я точно знал, что эта женщина не могла этого придумать. А почему я говорю последние 2-3 главы мне не нравятся? Потому что она вошла... Смотрите, если вы внимательно прочитали эту книгу, книга основана на видениях и откровениях, которые Бог показывал ей, но конец книги основан на ее интерпретации событий, что являлось неправильным. Я считаю, что Джессика Джонс нужно было остановиться именно на том месте, где Бог закончил говорить и показывать. Но когда она пошла в невесту, в кровать, в какие-то другие вещи, кто читал, вы знаете, о чем я говорю, я считаю, что это было излишним ее эмоциональной интерпретацией. Так как она была глубоко раненой женщиной, Иисус ей показал некоторые вещи, может быть. Плюс сознание женское, я знаю точно, как умеет дорисовывать картины. Я скажу так. Очень классная книга, мощнейшая книга, до последних двух или трех глав, точно не могу сейчас сказать. Там я просто прочитал, и четко внутри меня, в Дух Святой. Поймите, внутри у нас есть Дух, Он вам скажет, где что, где не что. Сразу я понял, что вот это было дописано ею, чуть попозже, и она внесла туда вещи, которые не надо было в книгу вносить. Кстати, таких книг есть достаточно, которые писались мощно и потом вписали от человека что-то свое. Да? Но духовные люди, они четко отделят, где изюм, а где мухи, да, как говорится. Да? То есть мы точно знаем. Духовные люди, они скажут, я не спешу всю книгу на основании одной-двух глав ошибки, которые люди донесли. Я способен увидеть изюм и мухи, поэтому... Советую эту книгу людям, которые ищут ответы на вопросы от бытия, да, вопросы на ответе о Люцифере, о древних временах, где еще до сотворения человека. Там очень много ответов. Все параллельно связано с Библией. Там нет никаких отклонений. Сам лично проверял, хотел ее поймать на каком-то заблуждении. У меня даже не получилось. Но опять повторяю, последние пару глав было написано не Богом, а ею. Как определить категорию людей, по которых вы сказали, не бросайте женщин к свиньям? Это люди все, которые не примут твоей любви, твоих жертв по отношению к Богу. То есть, другими словами, свидетельство, которое ты расскажешь, его просто попирают. чудо, которое ты рассказываешь, которое Бог сделал в твоей жизни, в жизни людей, эти люди попирают. Вот это, я считаю, люди, которых Библия называет свиньи, и откровение ваше – это жемчуг, который не бросайте, потому что оно будет попрано ими. И поэтому, например, какие-то очень глубокие вещи откровения я лично открываю только, когда в кругу, близком, закрытом кругу, этот круг знает, кто он, и мы с ними говорим об очень интимных, духовных, нереально славных вещах, о небе, о Боге, о духе, о силе. И там я могу открывать, говорить уже языком, не, как вам сказать, не обрабатывая, да, свою речь. И вот это вот люди, я считаю, которые вот пренебрегают этим, заранее смеются с тебя, не тратьте свою энергию на этих людей. Сейчас есть вопросы, которые уже были отвечены. Есть ли вещи, которые вы себе строго запрещаете? Есть. Несколько вещей, которые я строго себе запрещаю. Первое – это алкоголь, потому что в моем роду были люди, и у меня даже были позывы, когда я был еще молод, и я четко почувствовал, что есть вещи, которые очень реально могут разрушить мою жизнь. И, то есть для других людей как-то алкоголь не имеет никакого значения, но для меня и для людей, которые, может быть, в этой сфере могут попасться, да, то я считаю, что нужно будет очень серьезно держаться. Поэтому это для меня строго запрещено. Не просто чуть-чуть, не просто там немножко. То есть никак, нигде, никогда. То есть это закон. Я даже жену предупредил, когда мы женились, я ей сразу сказал, что это я не могу употреблять, потому что у меня было красочное прошлое, да. Второй момент, который я не позволяю себе делать никогда, это наедине оставаться с женщинами, переписываться с женщинами в тайне. То есть, другими словами, я очень аккуратен соблюдать границы чести. И, то есть, если это женщина, я сразу перенаправляю в женскую команду. Я работаю с мужчинами. То есть, вот это для меня строго запрещено, оставаться наедине, да, как бы с женщиной. Следующий момент, то есть, для меня... То есть, как вам сказать, я очень аккуратен с деньгами. Для меня строго запрещено брать что-то, что принадлежит Богу. То есть, вот это для меня очень железно. Поэтому, то есть, может быть, я именно из-за этой вещи, то есть, как бы хорошо, очень благословлен, то есть, очень успешен в этой сфере, потому что у меня есть очень железные принципы и межи, да, о которых говорил Давид. Да, межи мы прошли по прекрасным местам. То есть вот эти вещи, я так скажу, наверное, очень серьезно стоят, то есть и для них нет никаких поправок, то есть это другой пол, один на один консультации, встречи, переписки, этого не существует, никогда не было и не будет. Алкоголь, то есть прикосновение, естественно, мы не говорим уже о наркотиках, этих всех, то есть этого даже нет. То есть прикосновение или толерантное отношение к алкоголю, это железно, да. То есть и второй момент, это финансы, быть очень прозрачным, чистым в своих десятинах, в тем, что Богу принадлежит Божье, да, как Иисус сказал, да, Библия четко говорит, что Богу Божье, а кесарю кесарево, то есть мы понимаем, о чем Иисус говорил, да, и мы абсолютно понимаем с вами вот эти принципы. Я так скажу, почему именно эти принципы? Потому что эти принципы завалили 90% божьих генералов. Божьи генералы, когда мы читаем по книге, были завалены вот этими, почти не всеми, там еще была представлена слава. То есть насчет славы, там у меня немножко другая тема. Слава вообще, то есть я с ней не борюсь, потому что она мне никогда не принадлежит. То есть некоторые люди говорят, как ты относишься к славе, когда люди превозносят тебя. Я к этому никак не отношусь, потому что я настолько мертв именно к этим этим вещам, что я говорю, что это никогда мне не принадлежало. Вы бы здесь и не благодарили меня, если бы не было моего любимого Иисуса, который меня воскресил из мертвых, да, в кавычках, да, вернул к жизни и дал мне все это. Поэтому это вообще никогда мне не принадлежало. Все благодарности автоматически идут к Иисусу Христу. И здесь даже нет решения, мое, не мое, да. Но со всеми остальными вещами, как я сказал, у меня очень-очень железное правило и закон в моей жизни. Другим людям я это, ну, как я советую, но я не напрягаю людей, да? Сразу говорю, ребят, мы не говорим в этой передаче за пасторов, церквей, деноминаций. Если вы задаете этот вопрос, я на него не буду отвечать. Потому что это именно место для того, чтобы отвечать на духовные вопросы, а не обговаривать какие-то движения и пасторов. А им Бог судья, так же, как и мне Бог судья. Крым, привет, родные. Здравствуйте, как справиться со стрессом и откуда берется беспокойство? Опять говорю, дорогие. Стресс берется от того, что вы не отдыхаете. Беспокойство идет от того, что вы делаете что-то, что вы не должны делать. Или вы не находитесь там, где вы должны находиться. Или вы должны сделать переход, но вы его не делаете. Поэтому обычно это натуральная реакция твоего духа, тела, души, сознания на стресс, беспокойство, другие вещи. Да? Это говорит о том, что ты что-то делаешь, что ты не должен делать. Или наоборот, тебе нужно остановиться, что-то делать, что ты делаешь. И это первая реакция моего духа. Например, это у меня. У меня начинается, я стрессую тогда, когда что-то в моей жизни идет не по плану Бога. Поэтому будьте очень аккуратны, когда эти берутся. А это я уже не могу вам ответить. Это уже ваш разговор с Богом. Я могу сказать, что эти симптомы приходят от вот этой причины. Да? И причина стрессом, беспокойству, неудовлетворению, каким-то другим вещам, это то, когда вы не находитесь на своем месте или делаете что-то, что Бог не говорил вам делать, да? Сохраните эфир. Эфир будет сохранен, ребят, и мы зальем его, как обычно, если кто, вы, наверное, не в курсе. Да, каждый эфир заливается на YouTube. Андрей, вы в сентябре приедете в Киев, а не подскажете, каковы числа? Да, я в Киеве буду. Буду я. Будет также Рик Пино, не пропустите. Кстати, сейчас команда, да, пастора Вадима Балева готовит баннер, и сейчас он будет, буквально неделька, дайте, неделька-полторы, баннер уже будет на сайте, да. Я вам скажу точно числа Киева, да. Это будет у нас сентябрь, это будет у нас 6, 7 и 8 сентября. Поэтому вот это числа для конференции в Киеве. Буду служить я, будет служить Рик Пино, будет моя жена, будет Сережа Барта, и также будет Вадим Балев вести служение. То есть будет очень колоритный стол. Не пропустите. Я верю, дорогие мои, что эта конференция будет мощнейшая. Почему? Потому что сейчас перемена власти. И в духовном мире сейчас некоторые вещи разрешены Богом. Поэтому я сейчас не хочу много говорить, но приготовьтесь. Киев – это будет что-то очень-очень особое, потому что это первая наша конференция, где мы въезжаем на территорию уже другого, как вам сказать, другого президента, и мы въезжаем на территорию человека, который в духовном мире, хочешь не хочешь, мы находимся под президентом, плохим или хорошим. Когда мы въезжаем в страну, я сейчас не хочу туда вдаваться, у нас времени нет, да? Когда мы въезжаем в страну, некоторые вещи Богом нам позволены, а некоторые вещи не позволены. Сейчас я вам скажу, что сейчас, когда стал человек, который от Бога, этот лимит сейчас ушел. И Бог говорит, что сейчас у власти стоит личность, которая не будет препятствовать духовным проявлениям и движению. Поэтому я чувствую, что что-то будет очень уникальное. Не могу много говорить, не позволено, но не пропустить эту конференцию. Итак, еще раз повторю, это у нас 6 по 8 сентября конференция в Киеве, Украина. Хорошо, добро пожаловать всем. А что делать, если потерял желание служить и жить? Ну, у вас уже очень серьезная проблема тогда. Вы совсем потеряли отношения с Богом. Потому что это первое, что Бог дает. Радость, желание жить, желание радоваться. Поэтому этим людям я советую назад в тайную комнату, назад в его присутствие. Обычно эти вещи происходят, когда вы находитесь в очень конфликтном состоянии со Святым Духом. И обычно, дорогие мои, Дух Святой – это жизнь. Когда Он отходит от нас, у нас уходит желание жить, служить, вообще просыпаться по утрам. Я знаю это состояние, я в нем был. И я точно могу сказать, симптом этого – вы отступили от Бога. Вернитесь к Нему, и вы увидите, как все это в пакете вернется со славой Бога, которая вернется в вашу жизнь. Считается ли курить грехом кальян без никотина? Ребята, она вам надо? Это все равно, что пить, это все равно, что пить водку без алкоголя. То есть зачем? Зачем вы дышите этим дымом? Во-первых, я считаю, ну, считаю честно, это фигня. Вот реально, мое понимание, это абсолютная фигня. Которая приводит некоторых людей, которые малые в вере, к соблазну. А Библия говорит, если вы соблазняете одного из малых сих, которые... Могут и не соблазнить. Взрослый христианин просто поржет с этого, да? Сидишь с трубой во рту и выдыхаешь дым какой-то, который он тебе надо. Для меня это фигня. То есть мне просто эти христиан, просто, я не знаю, им просто нефиг делать, наверное, да? И поэтому скажу, что я вообще против всей вот этой вот ерунды. Честно, ребята, оно вам надо? Почитайте Библию. Встаньте на колени, проведите с Богом. Скорее всего, там не хватает общения, да? Я так скажу, это не грех. Сразу объясняю, это не грех. Но это может послужить кому-то в соблазн. Поэтому будьте аккуратны, что вы делаете и ввиду кого вы это делаете. Потому что Библия говорит, что может с нас спроситься. Даже за такую ерунду, как этот кальян, который там люди дышат какими-то там цветочками, там, да, я не знаю. Честно, для меня это ерунда какая-то. Пастор Андрей, ждем вас в Екатеринбурге. О, я тоже жду Екатеринбург. Будет бомба, приготовьтесь, Екатеринбург. Папа уже начинает со мной разговаривать насчет некоторых моментов. Без проблем. Поэтому я очень-очень рад, что да, будем в Екатеринбурге. Кстати, Екатеринбург уже стоят даты, да, как бы еще раз напомню. Даты у нас 23 по 25 августа. Это у нас будет Екатеринбург. Те, кто в России, не пропустите. Поэтому будут такие две мощные конференции. Одна на территории Екатеринбурга, другая через неделю, через две, скажем так, будет на территории Украины, Киева. Я понимаю, что некоторые не смогут попасть туда или туда, но не пропустите те, кто в России, ребята, семья, моя русская семья, не пропустите. Также моя украинская семья, не пропустите Киев. Потому что, скорее всего, почему говорю не пропустите? Потому что складывается так, что в 2020-м, скорее всего, конференции в Киеве не будет. По некоторым причинам там есть моменты, где нужно просто разрешить, а просто некоторые просто все перегружены уже были в Киеве, и Вадик просто, пастор Вадим хочет отдохнуть, и я согласен, и мы понимаем также с женой, что в 2020-м, скорее всего, именно в Киеве не будет конференции, поэтому эту не пропустите, окей? Не пропустите. Безалкогольное пиво допустимо? Конечно, допустимо, потому что в квасе есть больше алкоголя, ну, еще смотря, как люди квас делают, да, я знаю этих квасильщиков христианских, я пью квас, у него ножки подкашиваются уже, то есть, давайте... Будем, перестанем заниматься фигней и врать самому себе. Хочешь бухать, иди бухай. И перестань обманывать себя и обманывать всех вокруг. Перестань там квас там подквашивать, чтобы там бухнуть немножко и делать вид. Ты перед Богом ходишь и перестань заниматься ерундой. Безалкогольное пиво абсолютно нормально. Так же, как и квас. Пей хоть залейся, оно же тебя не вставляет. Да, то есть абсолютно. То есть у нас многие пьют пиво не потому, что они хотят алкоголя, а просто вкус пива, просто нравится вкус пива, да. Так, у нас еще немножко времени есть. Ребят, насчет пересадки органов переливания крови в предыдущих передачах я говорил. Обычно, когда это происходит, очень быстро, мы должны освятить кровь, освятить органы, помолиться. Потому что с пересадкой органов нередко пересаживаются привычки, это доказано наукой уже, пересаживаются привычки, пересаживаются демоны и бесы и пересаживаются зависимости. Поэтому я всегда говорю, если у вас был пересажен орган, мы не знаем от кого, мы не знаем, почему этот человек вообще умер, от чего он умер, да, что произошло. Я всегда говорю, мы должны осветить это, мы должны помолиться с помазанием елея за нашу кровь, и эта кровь будет очищена и исцелена Иисусом Христом. А насчет порнографии, ребят, уже говорил, серьезно, в предыдущих темах, в предыдущих домашках, послушайте, там я четко освещаю этот вопрос о порнографии, об этих вещах, глубоко. кто-то любит пить алкоголь. Ребят, да пейте, хоть тресните, серьезно. Я, честно, я ни с кем не спорю. Я знаю одно, что есть люди, которым это реально запрещено, потому что у людей нет лимита, не могут контролировать. И алкоголь, в принципе, почему я против алкоголя, и всегда был и буду, потому что алкоголь, даже страна запрещает пить алкоголь при вождении, при управлении какими-то вещами, при массе вещей, беременные женщины не могут. То есть, если бы Бог это создал, почему эта гадость вредит человеку, убивает мозги, клетки мозга, садит твою иммунку, убивает печень, почки. Почему? Если алкоголь такой хороший, почему он уничтожает нас? А говорится о том, что алкоголь абсолютно Богом не предназначен по закону, как вам сказать, по медицинскому закону, потому что тело вырабатывает натуральный процент алкоголя, и алкоголь просто уничтожает нас. Поэтому, дорогие, алкоголь Богом не дан. Поэтому для кого-то это не грех, пейте. Так, у меня уже минуточка 35 осталось. Вот это вот, наверное, на этом окончим, родные. Поэтому дальше не смогу двигаться. У нас все, минутка, вот у меня уже отсчет идет. Сейчас YouTube сам, вернее не YouTube, а Instagram вырубится. Поэтому, дорогие, вот такие вещи, вот такие ответы. Приятно было с вами пообщаться. Благословений вам, дорогая семья. В следующий раз с вами увидимся. Как обычно, смотрите рекламку, я выставляю, когда у меня есть возможность сделать домашки. Так, следите тоже, выставляю периодически советы успешного человека. Послушайте прошлую передачу, вчера я выставил ее, насчет сплетен и сплетников. Очень интересные вещи, некоторые ключи, которые нужны для людей. Хорошо, дорогие, благословений всем, до следующих встреч. Увидимся с вами в пятницу, надеюсь, в следующую. Пока, с Богом.